Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете оказать помощь православному вещанию различными способами, о которых мы расскажем в конце третьего часа нашего вещания.
Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. Откроет этот час вещания программа «Даниловский Благовестник». Затем в рубрике «Ответы на вопросы» протоиерей Александр Шаргунов ответит на письма слушателей «Радио Радонеж» и читателей газеты «Радонеж». Желаю вам душеполезного времяпрепровождения.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей «Радио Радонеж».
Марии, Фатине, Зои, Николая, Маргариты, Тамары, Александра, Анны, Александры, Анны, Валентины, Вадима, Алексея, Елизаветы, Николая, Вячеслава, Дмитрия, Ольги, Валерия, Александры, Анатолия, Сергия, Зинаиды, Марии, Тамары. Храни вас Христос.
Мир вам, дорогие братья и сестры! В эфире программа Московского Данилова Ставропигиального мужского монастыря. У микрофона Вячеслав Марченко. На церковном календаре сегодня 22 августа, 4 сентября по новому стилю, 2011 года от Рождества Христова. Неделя 12 по Пятидесятнице. Сегодня в нашей программе вы услышите чтение Святого Евангелия и толкование на него блаженного Феофилакта Болгарского, которое произнесет наместник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей Поликарпов. В нашей традиционной рубрике «Соборного мучеников и исповедников Даниловских» сегодня мы будем говорить о священномученике Уаре Шмарине, епископе Липецком. А в завершении сегодняшнего выпуска я расскажу вам об изданиях Даниловского Благовестника.
Свято-Даниилов монастырь, обитель благоверного и преподобного князя Даниила, московского чудотворца, хозяина и покровителя Москвы и всей России.
Матфея, Святаго Евангелие чтение, глава 19, стихи с 16 по 26. У микрофона архидиакон Герман Дубов.
И сей един некий преступник речи ему: «Учителю благий, что благо сотворю, да имам живот вечный». Он же рече ему: «Что мне глаголишь и благо? Никто же благ, только мой един Бог. А ще ли хочешь вникти в живот, соблюди заповеди». Глаголы ему: «Кия». Иисус же рече: «Еже не убиеши, не прелюбы сотвориши, не украдиши, не лжесвидетельствуеши, щи отца и матери, и возлюбиши искреннего твоего, яко сам себе». Глаголы ему юноша: «Вся сия сохраних от юности моя, что есть еще не докончал». Рече ему Иисус: «Аще хочешь и совершен быть, иди, продашь имение твое и дашь нищим, и имейте имоши сокровища на небеси, и гряди вслед мне». Слышав же юноша слово, отыди скорбя, ибо имея стяжание много. Иисус же рече учеником своим: «Аминь глаголю вам, яко неудобь богатый внидит Царствие Небесное. Паки же глаголю вам, яко удобие есть верблуду сквозь глиной уши пройти, нежели богату Царствие Божие внити». Слышав же ученицы его дивляку сердце зло глаголюще: «Тому может спасен быть? воззрев же Иисус, рече им: «От человек сие невозможно есть, от Бога же вся возможна».
Толкование на евангельское чтение блаженного Феофилакта Богарского произносит наместник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей Поликарпов.
«И се един некий приступ, речи ему: Учителю благи, что благо сотворю, даим вам живот вечный. Он же речи ему: Что мне глаголишь и благо? Никто же благ, только един Бог. Сей подошел не как искушающий, но как желающий наставлений и жаждущий живота вечного. Но подошел ко Христу не как Богу, а как простому человеку. Поэтому Господь и говорит: Что мне глаголишь и благо? Никто же благ, только един Бог. То есть, если ты называешь меня благим, как обыкновенного учителя, то называешь не так, потому что никто из людей не благ сам по себе. Это, во-первых, потому что мы обыкновенно бываем перевенчивы, обращаемся от добра к злу. Во-вторых, потому что человеческая доброта в сравнении с добротой Божией есть худоба. А если хочешь и вните в живот, соблюди заповеди, глагола ему «кия». Иисус же речи: «Еже не убиеши, не прелюбы сотвориши, не украдеши, не лжесвидетельствуеши, чти отца и матери, возлюбиши искреннего твоего, яко сам себе». Господь отсылает попросивших к заповедям закона, дабы иудеи не сказали, что он презирает закон. Что же? Глагола ему юноша: «Вся сия сохрани от юности моя». Что, если еще не докончал? Некоторые осуждают юноша сего, как человека хвастливого и тщеславного, как он говорит, что исполнил заповедь любви к ближнему, когда был богат. Никто, любя ближнего, как самого себя, не может быть богатее ближнего, ведь всякий человек есть ближний. Тогда многие терпели голод и были без одежды. Если бы он был милостив, то не был бы богат. Речи ему Иисус: «Аще хочешь совершен быть, иди, продашь имение твое и дашь нищим, и имейте имаше сокровище на небеси, и гляди вслед мне». Слышав же юноша слово, отыди скорбя, ибо имея стяжание много. «Что ты соблюл, говорит, по твоим словам, то соблюл по-иудейски. Если же хочешь быть совершенным, то есть моим учеником и христианином, то поди, продай имение свое, тотчас раздай все вдруг, не удерживай себя ничего даже под тем предлогом, чтобы подавать постоянную милостыню. Не сказал давай бедным, то есть понемногу, но отдай вдруг и останься без всего». Затем, по велику иные, подавая милость, ведут жизнь, исполненную всякой нечистоты, говорит: «И гляди вслед меня, то есть приобретай и всякую другую добродетель». Но юноша опечалился, ибо хотя он желал, и почва сердца его была глубока и тучна, но ее заглушили терния богатства. «Веба, говорит евангелист, имея стяжание много». Кто имеет немногое, тот немного связывается богатством, но большое богатство налагает крепчайшие узы. Далее, по элику Господь разговаривал с богатым, то присовокупил: «Будешь иметь сокровище на небесах», ибо он любил сокровища. Иисус же речил ученикам своим: «Аминь глаголю вам, яко не удобь богатый вниде Царство Небесное. Паки же глаголю вам, удобе есть вель буду сквозе игрине уши пройти, неже богату в Царстве Божие вните». Богатый не войдет в Царство Небесное, пока богатый имеет у себя лишнее, между тем, как другие не имеют и необходимого. А когда откажется всего, тогда он будет уже не богат и впоследствии войдет в Царство Небесное. Имеющим уже много, невозможно войти в него, так же, как верблюду пройти сквозь игольные уши. Смотри же, выше сказал, что трудно войти, а здесь, что невозможно». Некоторые под верблюдом разумеют не животное, а толстый канат, употребляемый корабельщиком при бросании якорей для укрепления корабля. Слыша же ученицы его дивляху сизело оглаголище: «Кто оба может спасен быть?» Возрев же Иисус речеем: «У человека сие невозможно есть, у Бога же вся возможна». Человеколюбивые ученики спрашивают не для себя, ибо сами они были бедны, но для других людей. Господь же научает измерять дело спасения не человеческой немощью, но силой Божией. А при помощи Божией, кто начнет быть нестяжателен, тот успеет и в том, чтобы отсекать излишнее, а потом дойдет и до того, что станет отказывать себе и в необходимом, и при той же помощи Божией благоуправится и получит Царство Небесное.
Толкование на Евангелие от Матфея блаженного Феофилакта Болгарского произнес наместник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексий. В эфире программа Московского Даниилова монастыря «Даниловский благовестник». Собор новомучеников и исповедников даниловских. Священно-мученик Уар Шмарин, епископ Липецкий. Священно-мученик епископ Уар Шмарин Петр Алексеевич родился 11 октября 1880 года в селе Новая Ситовка, больше из Бердеевской волости Липецкого уезда Тамбовской губернии, в крестьянской семье. В 1902 году Петр Алексеевич окончил учительскую семинарию в селе Новоалександровка Тамбовской губернии, стал работать учителем. Чтобы исполнить данное священнику слово и быть рукоположенным в священнический сан, надо было сначала жениться, и он посватался к 16-летней девице Клавдии из старинного донского казачьего рода, только что окончившей гимназию. 21 марта 1904 года он был рукоположен в диакона и направлен служить в Саратовскую епархию. Здесь у диакона Петра и Клавдии Георгиевны родилось трое детей. До 1910 года служил в селе Калаяр Вольского уезда Саратовской епархии. 28 октября 2010 года был рукоположен в Иерее. Священноначалие предложило отцу Петру отправиться или в Америку, или в Финляндию. Он выбрал Америку, но жена и ее семья воспротивились этому. И он подчинился желанию родственников, поехал в Финляндию. В 1917 году отец Петр — священник в селе Мустамяги Выборгского уезда Выборгской губернии в Финляндии. После отделения Финляндии от России выехал с семьей в Петроград. Отправив семью на родину к матери, он остался на время в Петрограде. В 1918 году дети его заболели тифом, а когда выздоровели, заболела жена. Болезнь ее развивалась столь стремительно, что, несмотря на посланную телеграмму, отец Петр смог добраться до Новоситовки, лишь когда жену уже похоронили. Горе усугублялось тем, что священник остался один с шестью сиротами. С 1918 или 1919 года отец Петр — священник в селе Тютчево Лебедянского уезда Тамбовской губернии, в 10 километрах от Лебедяни. Прихожане подарили семье священника корову, стали помогать продуктами. Семья в это время могла считать себя вполне обеспеченной. Однако пришло время принять исповеднический крест. Начались гонения. Священника Петра несколько раз арестовывали, но аресты были кратковременными. Подержат несколько дней и отпустят. Главной темой бесед при арестах было требование снять сан. На что отец Петр всегда мужественно отвечал категорическим отказом. В 1922 году, во время обновленческого раскола, он остался верным патриарху Тихону. В 1924 году священник Петр был арестован и заключен в тюрьму Лебедяни. На допросах сотрудники ОГПУ вновь предлагали ему снять сан. «У вас большая семья, вам будет трудно в новых условиях», — говорили они. «Снимите сан. Вы человек высокообразованный, нам такие люди нужны. Мы строим сейчас новое государство, и нам нужны образованные люди. Мы вам дадим хорошую престижную работу, квартиру, обеспечим вас всем. У вас не будет никаких забот. Единственной помехой, чтобы вы все это получили, является ваш сан. Снимите его, и вы все получите». Но батюшка отвечал: «Того, чего вы добиваетесь, этого вы никогда не добьетесь. Уж я такой человек, во что верую, тому никогда не изменю. Так что напрасны все ваши усилия». Столкнувшись с его непреклонной волей и учитывая, что он выходец из бедного крестьянского сословия, власти тогда его отпустили. После этого детей забрал к себе в Петроград брат жены, а старший сын Николай, будущий священник, остался в Тютчево. В 1926 году отец Петр принял монашеский постриг с наречением имени Уар. 20 августа был хиротонисан во епископа Липецкого. Епископ Уар стал непоколебимым оплотом православия в Липецком крае и непримиримым борцом с обновленчеством. Он примкнул к единомысленным ему епископам, верным Христу и истинному духу православия, Даниловскому братству, исповедовавшему живое и целостное православие превыше внешних, так сказать, канонических форм, за которыми виделось новое обновленчество. В это время был арестован его сын, священник Николай, и заключен в лагерь. Три сына в Петрограде заболели туберкулезом и приехали в Липецк. Как ни старался владыка их вылечить, все трое вскоре один за другим умерли. Архипастырская деятельность епископа, его верность православию, известность среди верующих все более беспокоили богоборческие власти. 24 декабря 1934 года осведомитель Липецкого городдела НКВД сообщал: «Деятельность епископа Уара все усиливается и усиливается, популярность его возрастает. Он делается любимцем граждан города Липецка и окружающих деревень верст за 60. Он имеет большое влияние на верующих, он является большой объединяющей силой. Под его руководством священники вербуют себе единомышленников. Власти стали искать повод избавиться от него». В первых числах апреля 1935 года во время Великого Поста стало известно, что власти имеют намерение послать 10 апреля бригаду рабочих для снятия колоколов с Христорождественского храма в селе Студенки. Это вызвало сопротивление верующих, после чего в течение месяца арестовали священника, диакона, старосту храма и наиболее активных прихожан. Все они были заключены в тюрьму Липецка. Оставшийся на свободе священник согласился лжесвидетельствовать против епископа Уара и арестованного собрата священника. Под давлением следователей, сбитый с толку лжесвидетельствами, согласился давать показания против епископа и арестованный пастырь. 8 июня 1935 года на основании этих свидетельств епископ Липецкий Уар был арестован и заключен в тюрьму. 11 сентября выездной сессии спецколлегии по уголовным делам Воронежского областного суда осужден по статьям 58.10, часть 2, 58.11 Уголовного кодекса РСФСР по групповому делу епископа Уара Шмарина, Липецкая епархия, 35 год, за антисоветскую агитацию. Приговор — 8 лет заключения. После суда было разрешено свидание с родственниками. К владыке пришли его дети. За время мучительного тюремного заключения и следствия священномученик стал выглядеть значительно старше своих лет, но духом был спокоен. «Не плачьте и не переживайте», — сказал он им, — «живите, как жили. Живите честно, за меня не мстите. Главное — прожить жизнь достойно». На следующий день владыку этапом отправили в лагерь. До марта 1936 года он содержался в заключении в городе Мичуринске Тамбовской области. С 8 февраля 1937 года содержался в исправительно-трудовом лагере в Караганде. Из лагеря владыка Уар писал письма родным: «Живу, слава Богу, жаловаться не на что, и физический труд мне на пользу». В этот же лагерь попал и староста Липецкого собора, который писал: «Владыке приходится очень тяжело. Он больной и немощный, а его заставляют тяжело работать. Но вы его все знаете. Он никогда не унывает, сам крепится и всех поддерживает». Из-за тяжелых болезней епископа перевели на должность счетовода. Все это время он жил в одном бараке, где в основном были осужденные по политическим статьям. но в 1938 году его перевели на участок под названием Меркеле и поместили в барак, где были собраны уголовники. 23 сентября 1938 года, после многодневных избиений уголовниками, владыка Уар скончался. Епископ Уар был захоронен в Караганде на кладбище Самарского отделения Карагандинского лагеря. Ныне это село Самарка Мичуринского района Карагандинской области. Священно-мученик епископ Уар Шмарин канонизирован Архиерейским собором Русской Православной Церкви в 2000 году. Издание Даниловского благовестника. Сегодня, дорогие радиослушатели, я представлю вам три книжных издания Даниловского благовестника. Сначала позвольте напомнить о книге протоиерея Валериана Кречетова «О самом важном». Эта книга вышла немного ранее двух других из тех, о которых я говорю сегодня. «О самом важном» — сборник бесед и интервью известного проповедника протоиерея Валериана Кречетова. В них батюшка говорит с нами о смысле жизни и смерти, о грехе и покаянии, о страхе Божием и страхах вражьих, о том, как обрести семейное счастье, в общем, о самом важном. Книги протоиерея Валериана Кречетова, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в подмосковном Акулове, хорошо знакомы православному читателю. Они неоднократно выходили и вызывают неизменный интерес. Не иссякает к батюшке поток скорбящего люда. Идут за советом, вразумлением и утешением. Идут, чтобы услышать проповеди отца Валериана. Они просты и доступны, полны интересных и поучительных историй из жизни, и в то же время пронизаны глубочайшей святоотеческой мыслью. Отец Валериан говорит о настоящем, глубинном православии, о том, как не быть формально верующим, о том, что Господь ждет от нас всего нашего сердца. Отец Валериан часто повторяет слова одного из своих духовных наставников, священно-мученика Сергия Мичева. «Надо перестраивать душу на евангельский строй». Он считает это самым главным и показывает нам пути к этому. Когда читаешь или слушаешь отца Валериана, получаешь ответы на самые сложные вопросы. Открываются духовные истины, которые помогают разобраться и в жизни, и в самом себе. Например, «Господь создает человеку такие внешние обстоятельства», — говорит отец Валериан, — «которые ему полезны, а для развития страстей не полезны, и поэтому все, что происходит с человеком, связано с его внутренним устроением». Как говорят, древо креста вырастает на почве сердца. Или вот еще слова отца Валериана. «Как понять, есть ли у тебя покаянное чувство? Каковы признаки этого?» Присутствие покаянного чувства — это, во-первых, смирение и терпение. Это когда люди больше замечают себя, а не других, и с этим все связано. И, во-вторых, это безропотное восприятие всего, что с тобой в жизни происходит. Отец Валериан — духовник с большим стажем. Так что все наши грехи и проблемы знает наперечет и даже заранее. С первых слов нашего скорбного рассказа. А когда удивляются его прозорливости, он отшучивается. «Поисповедуй 30 лет, станешь прозорливым». Это опыт. Да и притом мир — это театр одного суфлера. Он всем примерно одно и то же на ухо нашептывает. В книгу «О самом важном» собраны проповеди, беседы и интервью протоиерея Валериана Кречетова, подготовленные специально для издательства «Даниловский благовестник». В них батюшка беседует с нами о смысле жизни и смерти, о грехе и покаянии, о страхе Божием и страхах вражьих, о том, как обрести семейное счастье. В общем, о самом важном. Книга протоиерея Валериана Кречетова «О самом важном» издана в мягком переплете. В ней 170 страниц. Следующая книга, которую хочу я вам представить, страсти и борьба с ними. Выдержки из творений и писем святителя Феофана Затворника. Составитель сборника – насельник Свято-Даниилова монастыря, игумен Феофан Крюков. Христианство, предлагая нам образец великого совершенства, подает и все потребные к тому средства. Оно есть лестница, возводящая на небо, путь, ведущий в живот, врачество, исцеляющее все немощи и несовершенства наши. Эта лестница уже утверждена, и многих возвела на небо. Не перестраивать ее нужно, а восходить по ней. Этот путь уже испытан. Он прост, виден для всех и верен. Я пришел к мысли, говорит святитель Феофан Затворник, что было бы очень полезно составить сборник из разбросанных изречений и сказаний, куда бы все вошло. Сборник сей должен быть руководственной книгой. Почему надо расположить изречения и сказания по ходу жизни? Я еще не разуверился, чтобы план жизни, мною построенный и изобретенный в выпусках о пути спасения, был далек от действительности. Этот план я и желал положить в основу сборника. «Пишу о своих книгах», — продолжает святитель Феофан Затворник, — «это потому, что не знаю, где бы еще полезнее изображено было все касающееся жизни христианской. Другие писатели и лучше бы написали, но их занимали другие предметы, а не те, о которых познание ищем мы с вами». Из таких статей надо бы сборник составить и иметь всегда под руками. Это был бы локомотив духовный. Изречения все предназидательны, но когда они расставлены, то представляются грудою песку. Сплотить их или сочленить как цементом планом каким — хорошо будет, все станет на свое место. Мне и пришло на ум, что если б сделать экстракт и составить маленькую книжку, в которой все существенное было бы изложено ясно, как на ладонке, и так, чтоб шибко читать, то такая книжка была бы очень полезна. Жизнь христианина характеризуется верою, потому и нравоучение христианское должно быть охарактеризовано вероучением. Как в жизни вера и дела по вере входят друг в друга, переплетаются и взаимно друг другу содействуют, так и в учении. Вероучение и нравоучение не должны терять друг друга из виду. Вероучение всегда вдавалось в ненужные отступления и утонченности, когда не держалось нравственных целей, а нравоучение принимало недолжные направления, когда не освящалось вероучением. Главное же, оно тогда ничем не отличалось от нравоучения философского. Последним замечанием не намекается, будто умозрительному, на естественных началах построенному нравоучению совсем нет места в нравоучении христианском. Напротив, без него обойтись нельзя. Уж как иначе человеку и жить, как не так, как он устроен? Установив здравые понятия о том, как устроен человек, получим вернейшее указание на то, как ему следует жить. Мне думается, что многие потому и не живут, как должно, что думают, будто правила осей долстодолжной жизни навязываются совне, они исходят из самого естества человека и не им требуются. Если бы были уверены, что так есть, не стали бы перечить им и отступать от них». Содержите христианство все, как оно есть и как оно хранится в Церкви Христовой. И твердо стойте в нем, не покушаясь ни изменять, ни поправлять что-либо. Совершенствуйте непрестанно самих себя по образцу его, всячески стараясь достигнуть той меры, какую оно всем указывает, целясь его целительностью, стремясь, куда оно ведет. И неленностно восходя, куда оно возводит. Сопровождаем наш сборник искренним желанием, чтобы любители духовного чтения находили в нем то, что желал вложить в него для них составитель. Сборник издательства «Даниловский благовестник. Страсти и борьба с ними» выдержки из творений и писем святителя Феофана Затворника издан в твердом переплете. В нем более 300 страниц. И еще один сборник, дорогие радиослушатели, я должен представить вам сегодня. Он называется «Свобода любви» или «Идол блуда». В нем содержатся размышления священников о причинах так называемого кризиса семьи и демографической катастрофы, разразившихся в России. Статьи объединены общей задачей – вернуть в российское общество христианскую нравственность как необходимая составляющая его возрождения. О ценности сборника можно судить по авторам. В нем представлены такие представители Парижской богословской школы, Парижского Свято-Сергиевского института, как протопресвитер Василий Зинковский, митрополит Иларион Алфеев, а также такие авторы, как протоиерей Андрей Ткачев, священник Владимир Соколов, игумен Ефрем Виноградов, протоиерей Борис Нечипоров, Гермоген Шиманский. Квинтэссенцией книги по праву можно считать статью митрополита Илариона Алфеева. Его доклад на межхристианской конференции по проблемах семьи в Каунасе в Литве 10 января 2011 года. «Иметь или быть. Влияние сексуальной революции на изменение нравственного климата и социально-экономических отношений в современном мире». Тем, кому интересен этот сборник «Свобода любви» или «Идол блуда», сообщу, что он издан в мягком переплете, в нем 190 страниц.
Наша программа подошла к концу. Пока прощайте, пребывайте с Богом.
Вы слушали программу «Даниловский благовестник».
эфире радио «Радонеж». На вопросы слушателей и читателей Радонежа отвечает протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма святителя Николая в Пыжах.
Письмо Алексея Митиши из Кривого Рога. «Дорогой отец Александр, хочу поделиться с вами сокровенным. Мне 23 года, но я уже успел много набрать грехов. Но вот по милости Божией мне стала приоткрываться вера. И однажды я твердо сказал себе, что буду жить, как учит церковь, и все соблюдать. В этом году я впервые со всей строгостью соблюдал Великий пост, ходил в храм. Слава Богу, была возможность. Чуть ли не каждый день. И вообще старался. Но перед самой Пасхой на Страстной произошел неожиданный срыв. Я поскользнулся, как говорится, на ровном месте. Сильно озлобился на одного человека и ни за что не хотел его простить. Пасха приближалась, и я с ужасом думал, что все мои усилия оказались напрасными. Идя в храм на пасхальную службу, я только молил Господа о помиловании, и Господь дал мне узнать впервые, что такое благодать. Я обещал Господу всю мою жизнь посвятить Ему, и решил, что попытаюсь поступить в семинарию, и, может быть, Бог сподобит меня стать священником, богословом. Но не прошло и месяца после этой моей великой Пасхи, как я потерпел сокрушительное поражение самым позорным образом. Не буду описывать свой грех, но вы должны понять мое состояние. Теперь я не то что о поступлении в семинарии не помышляю, но молюсь только о том, чтобы мне остаться христианином. Дорогой Алексей, великие милости Божии! Знаки небесного к нам благоволения не избавляют нас от новых искушений. Напротив, после того, как мы бываем облагодатствованы Богом, нам следует ждать новых нападений. Бог, таков закон Его для верных, утешением и милостью готовит нас к новому испытанию, прежде чем призовет к Нему. Душа, узнавшая милость Божию и Его благодать, должна удвоить свою бдительность. Дьявол исполнен особой ненависти к тем, через кого дается эта благодать, через кого совершается рождение свыше, к священникам, к проповедникам, к богословам. Все, кто крестится, в особенности служители церкви, знают, чего им следует ждать, и готовятся к этому соответственно. И точно так же пусть все, кто радуется о победах Божиих, великих и малых, данных им, и в особенности те, кто больше всех потрудился ради этих побед, не расслабляются. Когда мы особенно сильны, Богом сильны, когда, кажется, все опасности позади, могут подойти новые искушения. Как только мы становимся участниками Божьей победы, мы должны ждать нападения со стороны сатаны. Сам Христос, как только Он принял крещение, вступил на крестное служение, подвергся ради нас искушению. Сатана отошел от Господа до времени. Он снова приступит к нему в Кесарее Филипповой, когда Петр попытается убедить его уклониться от пути креста, и когда он скажет Петру те же самые слова, которые он говорил искусителю в пустыне: «Отойди от меня, сатана». И самая великая схватка с искушением у Господа в Гефсиманском саду, когда Искуситель пытался убедить его отказаться от креста. «Бдите и молитесь, вот цена нашей свободы во Христе. Когда кажется все хорошо, тут-то и может последовать самое опасное нападение. Ужаснее всего потерпеть кораблекрушение в гавани». Следующее письмо. «Вы пишете, из всякого компромисса со злом победителем всегда выходит дьявол. Но ведь мы живем в мире, который, как сказано, лежит во зле. И хочешь, не хочешь, жизнь все время подталкивает на компромиссы. Неужели мы должны все время лезть на рожон, не думая о том, что это нам будет стоить? Неразумнее ли порой отступить, чтобы сохранить себя для будущих сражений. Юрий Чижов, город Ярославль. Мы отступаем все время, готовясь к главной битве. Но это отступление непременно должно быть уже участием в ней. Мы не должны давать место дьяволу и, проявляя рассудительность, не идти ни на какой компромисс со злом. Это значит, что мы должны быть всегда причастны пути Христову. Вы помните, как Христос в Евангелии возвещает своим ученикам, что им надлежит много пострадать? Хотя они уже преодолевали общее заблуждение о Мессии как земном царе, тем не менее были исполнены ожидания, что он скоро восстановит царство Израиля. Господь открывает им прямо противоположную перспективу. Он говорит, что ему должно быть отверженным, старейшинами, первосвященниками и книжниками, вместо того, чтобы быть увенчанным. Он будет убит, он будет распят. И в третий день он воскреснет для небесной жизни, его уже не будет в этом мире. Господь говорит об этом открыто. Он говорит об этом прямо и ясно, не скрывая двусмысленными выражениями того, что ему предстоит. Он говорит об этом мужественно, без страха, и хочет, чтобы и они так восприняли его путь. Он не только знает, что ему надлежит пострадать и умереть, но в этом заключается его служение. И вот мы видим, что апостол Петр, которому не плоть и кровь, а Отец, сущий на небесах, только что открыл тайну Сына Божия, противится словам Господа. Отозвав его, начал прикословить ему. Он являет любовь ко Христу, ревность о нем и его безопасности, но не по разуму. Такое впечатление, что он берет Господа за руку, как бы намереваясь остановить его, помешать ему, удержать его в своих объятиях. Разумеется, в его словах не было и тени властности, только величайшее чувство любви. Господь не препятствовал своим ученикам свободно выражать свои чувства по отношению к нему. Но здесь Петр проявил слишком большую вольность. Христос решительно воспрещает Петру. Он обернулся и взглянул на учеников, чтобы увидеть, не так ли думают и остальные, и сказал: «Отойди от меня, сатана». Петр не ожидал такого резкого отпора. Может быть, напротив, он надеялся получить похвалу за свою любовь, как только что за свою веру. Христос знает, каким духом мы водимы, когда мы сами не ведаем этого. Петр — сатана, противник, тот-то препятствует осуществлению замыслов Божьих. Искуситель, явившийся Господу в начале его служения, снова предстает пред ним, на этот раз в лице лучших учеников, угрожая разорить дело Божие. И то же искушение откроется, когда в последний час мимоходящие будут хулить Господа, призывая его сойти с креста. Петр говорит, как тот, кто не понимает замыслы и советы Божии. Самые могущественные враги не могли одолеть того, кому болезни и смерть, ветры и волны, и бесы повинуются. Для Петра смерть Господа представлялась только мученичеством, которого, как ему казалось, можно было избежать. Он не знал, что это было необходимо для славы Божией, для сокрушения сатаны и спасения человечества, что начальник нашего спасения должен явить свое совершенство в немощи. Мудрость человека поистине безумие, когда она дерзает направлять совет Божий. Крест Христов был для одних камнем преткновения, а для других — безумием. Петр говорит, как тот, кто не понимает природы Царства Христова. Он полагал, что оно временное человеческое, в то время как оно духовное и божественное. «Ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое», — сказал ему Господь. Ставить человеческое выше божественного, выше его славы и царства — величайший грех и корень многих грехов. И такое нередко случается среди Христовых учеников. Мудростью кажется порой избежать бед, поступившись личным христианским долгом. Наконец, с неизбежностью обнаружат, что это безумие. Всякому человеку трудно принять свою смерть. Вот почему Господь предлагает всем, кто хочет спастись, следовать за Ним. Господь зовет нас следовать за Ним, чего бы нам это ни стоило. Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, следуй за Мною. Жизнь христианина — вся самоотвержение и решимость никогда не оставлять своего Господа в следовании за Ним. Письмо Нины Михайловой из города Тобольска. Преподобный Серафим Саровский в беседе с Мотовиловым говорит, что целью христианской жизни является стяжание Святого Духа. «Мне только однажды, в самом начале моего вхождения в церковь, на Пасху, было дано узнать, о чем у него идет речь. С тех пор, сколько я не искал утешения в молитве, все напрасно. Как вы думаете, в чем здесь причина?» Причина, по которой мы не обретаем никакой личной связи с Богом, то, что нам недостает верности. Мы не должны забывать, что все наши поступки, все наши мысли всегда находятся непосредственно пред Богом, ничем не прикрытые. И все, что мы делаем, даже самое как будто незначительное, имеет отношение к Нему. Потому кто имеет мужество быть верным, всегда оказывается в выигрыше. Да, без знания благодати невозможно жить по-христиански, особенно среди нынешнего всеобщего распада. Все так. «Вкусите и видите, яко благ Господь». Эти слова, которые поют иногда в церкви перед причастием, не есть ли напоминание о том, какой должна быть наша молитва? Однако мы не должны искать утешения в молитве, говорят святые отцы, но только чистое служение Богу. Чтобы мы лучше научились соединять то и другое, Бог отправляет нас в свою школу, учение в которой заключается в постоянном чередовании утешения и оставленности, пока мы не научимся с радостью забывать себя, помня о других, и постигать служение как утешение. Понимаем ли мы, о чем идет речь у преподобного Силуана Афонского, когда он рассказывает о монахе, который на вопрос, почему он всегда радуется, отвечал: «Если кто меня попросит куда-нибудь пойти, я радуюсь и иду». В будущей жизни, говорит преподобный, те, кто сподобится ее, будут рады видеть других больше себя. Личная связь с Богом может быть не обязательно в утешении сугубой благодатью. Я помню, один почтенный батюшка так замечательно перефразировал евангельские слова Спасителя. «Если кто-то, например, Бог, попросит у тебя верхнюю одежду, отдай ему и нижнюю. Если кто-то, например, Бог, попросит тебя пройти с ним 10 000 шагов, пройди с ним 20. Спасение — это сугубая благодать, но путь спасения крестный. Мы оглушаем Бога день и ночь, говоря: «Да будет воля Твоя», а когда она исполняется, мы жалуемся и ропчем. Следующее письмо. Дорогой отец Александр, правильно вы говорите, что большая часть СМИ и телевидения в нашей стране только и заняты тем, что учат греху как нормальной жизни. Они делают все, чтобы прельстить не только не знающих Бога людей, но, как сказано в Евангелии, если возможно, и избранных, то есть верующих. А что имеют православные? Какие у нас возможности? Что зависит лично от меня? Как могу я помочь другим, о ком болит сердце? Петр Лаптев, город Можайск. В этих обстоятельствах очевидно, как никогда возрастает наша личная ответственность, потому что и нас сегодня враг может искушать более чем когда-либо, чтобы и мы поневоле действовали заодно с врагом. Похвально, когда наше сердце болит о других. Послушайте, что говорит в Евангелии Христос: «Помочь другому — заслужить вечное воздаяние». Но Господь предупреждает, кто заставит немощного брата споткнуться, удержать его от делания добра или подтолкнуть к злу, заслужить вечные муки. Страшен грех, но научить другого греху несравненно хуже. Тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. Наказание его будет велико. Быть брошенным в море с жерновным камнем на шее значит не иметь надежды на спасение. Господь говорит, что его последователи должны остерегаться погубить свою душу. Горе нам, если наша рука или глаз или нога соблазняет нас на грех. Это значит, если грех становится для нас тоже дорогим, как глаз или рука. Если что-то дорогое становится грехом, или грех становится дорогим, мы должны расстаться с ним или расстаться со Христом и доброй совестью. Что заповедует нам в этом случае Господь? Вырви твой глаз, отсеки твою руку и ногу. Ампутация больного члена с помощью хирургии порой единственный способ спасения жизни. В духовной жизни может произойти то же самое. Церковные каноны предупреждают нас, что бывает порой необходимо исторгнуть еретика или откровенного нечестива из общения церкви, чтобы сохранить все тело церкви чистым. Но это относится также к личной жизни каждого. Отсечь греховную привычку, оставить греховное наслаждение, отказаться от сомнительной дружбы ради того, чтобы остаться христианином, послушным воле Божией. Даже если грех стал привычкой, второй природой, это может быть болезненно, как хирургическая операция, это может казаться отсечением части нашего тела. Но если мы хотим познать истинную жизнь, подлинное счастье и мир, мы должны расстаться с грехом. Надо, чтобы часть, угрожающая гангреной, была ампутирована ради сохранения целого. Это необходимо сделать. Исторгни с корнем любимую страсть, распни твою плоть со страстьми и похотьми. Плоть должна уцеломудриться, чтобы мы могли войти в жизнь в Царство Божие. Даже если, оставляя грех, мы чувствуем себя хромыми и увечными, мы должны сделать это. Наши увечья будут знаками нашей принадлежности Господу Иисусу Христу, и в будущей жизни, как у мучеников, откроются ранами чести и славы. Как опасно с легкостью отнестись к предупреждениям Христовым. Вопрос предельно прост. Либо грех должен умереть, либо мы. Если грех будет господствовать над нами, мы с неизбежностью погибнем от него. Какой ужас исходит от этих трижды повторяемых Спасителем слов, где червяк не умирает и огонь не угасает. Угрызение совести грешника — червь, который не умирает. Гнев Божий, изливаемый на нечистую совесть, огонь, который не угасает. Страшно впасть в руки Бога живого. Еще древние языческие философы говорили, наказание нечестивым — жить вечно, вечно умирая. Гнушаясь словом растления уже, мы должны питать свою душу словом жизни. Мы должны иметь в наших душах соль благодати. Так, чтобы и наше слово было с благодатью и солью, и никакое слово гнилое не исходило из уст наших. Оно должно быть отвратительно для нас, как зловонная пища. Эта соль благодати будет хранить нашу совесть и наше общение с другими чистыми, так что мы не соблазним никого из малых сих к греху. Мы должны не только иметь эту соль, но всячески удерживать и хранить ее в себе». Ибо если соль потеряет свою соленость, чем мы ее поправим? Кто не будет осолен солью божественной благодати, осолится огнем. Однако Господь говорит, что никто не может избежать этого огня, но одно его действие — вечной гибели, а другое — в очищении себя среди искушений, которые Господь обозначил до этого как необходимую хирургию. Никто не избежит совершенно этого огня, потому что наш земной путь — скорби и смерть. Но и смерть — тупик, и смерть иная — переход к истинной жизни.
На вопросы слушателей и читателей Радонежа ответил протоиерей Александр Шургунов, настоятель храма святителя Николая в Пыжах.
Внимание наших слушателей! Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в Москве в диапазоне УКВ 72-92 МГц.
Дорогие наши слушатели! Радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете перечислить нам средства в любом отделении Сбербанка или Почты России. Для этого необходимо записать координаты, которые вы сейчас услышите. Получатель. Религиозная организация «Православное братство Радонеж» Русской Православной Церкви. Расчетный счет. 407-038-103-00-201 06-444 ВОАО Сбербанк России, город Москва. Корреспондентский счет 301-018-104-80-225 БИК 044-525-225 ИНН 772-807-592-59-28 КПП 770-501-001 Назначение платежа добровольные пожертвования на уставную деятельность. НДС не облагается. Вы можете скачать с нашего сайта radonezh.ru готовую квитанцию для заполнения. Реквизиты Радонежа можно узнать в любом отделении Сбербанка, сославшись на телеграмму номер 17 от 30 марта 2005 года. Вы сможете также оказать помощь нашей радиостанции, позвонив по телефону 609-59-59. Каждый такой звонок эквивалентен 100 рублям. В начале следующего месяца вы получите квитанцию на оплату. Самый простой способ оказать помощь нашей радиостанции – это перечислить деньги через терминалы Киви, при помощи которых большинство из нас оплачивает свои мобильные телефоны. Для этого необходимо совершить три действия. Сначала вы нажимаете кнопку «Оплата услуг», затем выбираете «Другие услуги», следующая кнопка «Благотворительные фонды» и затем выбираете «Радио Радонеж». Вы можете сохранить квитанцию о денежном зачислении и передать накопленные квитанции по адресу 115-326, улица Пятницкая, 25, радио Радонеж. Ваше имя мы будем поминать в соборной молитве, которую ежедневно озвучивают наши авторы. Мы благодарим всех вас, дорогие наши слушатели, за посильные пожертвования в пользу православного радиовещания.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.